3. Глава 3. От Батыева нашествия до борьбы между сыновьями Александра Невского. 1240-1276 годы. Ярослав Всеволодович на севере. Его поездки к татарам и смерть. Войны с Литвою, шведами и ливонскими рыцарями. Деятельность Александра Ярославича Невского. Михаил Ярославич, князь московский. Отношения между сыновьями Ярослава, Александром и Андреем. Андрей изгнан. Александр великим князем. Ссора Александра с Новгородом. Татарская перепись. Движение против татар. Смерть Александра Невского. Внешние войны. Ярослав Тверской великим князем. Отношение его к Новгороду. Княжение Василия Ярославича Костромского. Ослабо от насилия татарского. Продолжение борьбы с Литвою и немцами. События в разных княжествах Северо-Восточной Руси. Бояре. События в Юго-Западной Руси. Узнавший о гибели великого князя, старший по нем брат Ярослав Всеволодович приехал княжить во Владимир. Он очистил церкви от трупов, собрал оставшихся от истребления людей, утешил их и, как старший, начал распоряжаться властями. Брату Святославу отдал Суздаль, другому Ивану – Стародуб Северный. При этом распоряжение властями видим господство отчинности. Переяславль. Прежняя волость Ярослава остается за ним. Ростов, старший стол после Владимира, остается постоянно в племени Константиновом. И здесь видим то же самое явление. По смерти старшего Константиновича Василька, старшая волость Ростовская не переходит к брату его Владимиру, который остается на прежнем столе своем в Угличе. Ростовская волость переходит к сыновьям Василька, из которых старший Борис остался в Ростове, а младший Глеб сел на Беле озере. Ярослав остается за сыном убитого Всеволода Василием. Татары оставляли в покое только те народы, которые признавали над собою власть их. Противиться им не было средств у Владимирского князя. Мы видели, какой ужас напал на жителей при вести о вторичном появлении татар в русских пределах. Надобно было покориться. Надобно было изъявить эту покорность лично перед ханом. И Ярослав отправился в Орду к Батыю, который раскинул стан свой на берегу Волги. Батый, по словам летописца, принял Ярослава с честью и, отпуская, сказал ему: «Будь ты старший между всеми князьями в русском народе». Вслед за Ярославом отправились к Батыю и все родичи его, а сын великокняжеский Константин поехал дальше, к великому хану. Но присутствием сына не удовольствовались. В 1245 году Константин возвратился в Русь, и отец его Ярослав должен был сам отправиться в Татарию, где в августе 1246 года был свидетелем воцарения Куюка, сына Угидеева. Известный уже нам путешественник, монах Плано Карпини, встретился с Ярославом в Орде. Невелика была, по его словам, честь, которую пользовался здесь старший князь русский. Но все же эта честь была относительно велика, ибо Ярославу давали высшее место перед всеми другими владельцами. Тот же путешественник оставил нам некоторые подробности и о смерти великого князя, последовавшей в 1246 году. Ярослава позвали к матери великого хана, которая, как бы желая оказать честь русскому князю, дала ему есть и пить из собственных рук. Но, возвратившись от ханши, Ярослав заболел и через 7 дней умер. Причем тело его удивительным образом посинело, почему все и думали, что ханша отравила его, дабы татары могли свободнее овладеть Русью. Доказательством служит еще и то, прибавляет Плано Карпини, что ханша поспешила отправить посла в Россию к сыну Ярославову Александру с обещанием дать ему отцовское наследство, если приедет к ней. Но Александр не поехал. Догадка плану Карпини о причине отравления Ярослава невероятна, ибо смерть одного Ярослава не переменяла дел на севере, следовательно, не могла быть полезна для татар, которым надобно было истребить всех князей для того, чтобы свободно владеть Россией. Известия наших летописей проливают новый, хотя неясный свет на события. По этим известиям, виною смерти Ярославовой была крамола его соотечественников, именно какого-то Федора Яруновича, который оклеветал великого князя. Но трудно предположить, чтобы Ярунович действовал здесь лично от себя и для себя. Гораздо легче подумать, что смерть Ярослава в Орде была явлением одинаким со смертью других князей русских там же. Была следствием наговора родичей, следствием родовых княжеских усобиц. В то время как на Востоке русские князья принуждены были ездить с поклоном к ханам степных варваров, на Западе шла борьба с сильными врагами, которые начали грозить Руси еще прежде татар. Тотчас по занятии старшего стола в 1239 году Ярослав должен был выступить против Литвы, которая воевала уже в окрестностях Смоленска. Великий князь победил литовцев, взял в плен их князя, потом уредил смольнян, посадивший у них князем Всеволода, сыном Мстислава Романовича, и возвратился домой с большой добычей и честью. Но у Литвы оставалось много князей и много силы. С двух других сторон нападают на северо-западную Русь враги не менее опасные – шведы и ливонские рыцари. Владимирским князьям нельзя было оборонять ее постоянно от всех этих врагов. У них было много дела у себя на Востоке. Вследствие утверждения нового порядка вещей, беспрестанных усобиц для усиления одного княжества насчет всех других и татарских отношений. Тогда Новгород Великий должен был взять на свою долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами, при внутреннем неустройстве, при частом отсутствии князя, при ссорах со старшим братом своим Новгородом Великим. Самым сильным ударом с трех сторон Новгород и Псков подверглись с 1240 года. Они выдержали их. И этим преимущественно обязаны были сыну великого князя Ярослава Александру, который стал княжить у них один после отца с 1236 года. В Швеции борьба между готским и шведским владетельными домами, кончившаяся в 1222 году, усилила власть вельмож, между которыми первое место занимал род фолькунгов, владевший наследственно достоинством ярла. Могущественный представитель этой фамилии, Биргер, побуждаемый папскими посланиями, предпринял крестовый поход против Руси. Как скоро пришла в Новгород весть, что шведы явились в устье Ижоры и хотят идти на Ладогу, то Александр не стал дожидаться ни полков отцовских, ни пока соберутся все силы новгородской волости. С небольшой дружиной выступил против неприятеля и 15 июля нанес ему поражение, за которое получил славное прозвание Невского. Сам Александр рассказывал после о подвигах шестерых мужей из дружины своей. Один из них, Гаврила Алексич, прорвался вслед за бегущим Биргером до самого корабля его, был низвергнут и с конем в воду, но вышел невредим и опять поехал биться с воеводою шведским, который называется в летописи Спиридоном. Этот воевода остался на месте, а по некоторым известиям та же участь постигла и епископа. Другой новгородец, Сбыслав Якунович, удивил также всех своей силою и храбростью, не раз врываясь с одним топором в толпы неприятельские. Якуновичу в храбрости не уступал княжеский ловчий Яков Палачанин, с мечом в руках ворвавшийся в шведские ряды. Четвертый новгородец Миша пешком с отрядом своим ударил на неприятельские корабли и погубил три из них. Пятый, отрок княжеский Сава, пробился до большого златоверхого шатра Биргерова и подсек у него столб. Шатер повалился, и падение его сильно обрадовало новгородцев в битве. Шестой. Слуга княжеский Ратмир. Бился пеш. Был окружен со всех сторон врагами и пал от множества ран. Всех убитых со стороны новгородской было не более 20 человек. Зная, какой характер носила эта борьба, с каким намерением приходили шведы, мы поймем то религиозное значение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси. Это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра. Здесь шведы не иначе называются как римлянами, прямое указание на религиозное различие, во имя которого предпринята была война. Победа была одержана непосредственную помощью свыше. Был старшина в земле Ижорской именем Пелгусий, которому было поручено сторожить неприятеля на море. Пелгусий был крещен и носил христианское имя Филиппа, хотя род его находился еще в язычестве. Пелгусий жил богоугодно, держал строгий пост по середам и пяткам и сподобился видению. Однажды пробыл он всю ночь без сна, и при восходе солнечном вдруг слышит сильный шум на море и видит, что гребет к берегу насад, а посреди насада стоят святые мученики Борис и Глеб в пурпурных одеждах. Гребцы сидят, как будто мглою одеты, и слышит он, что Борис говорит Глебу: «Брат Глеб, вели грести, поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». Пелгусий рассказал потом видение Александру, и тот запретил ему больше никому не рассказывать об нем. Новгородцы любили видеть Александра в челе дружин своих, но недолго могли ужиться с ним как с правителем, ибо Александр шел по следам отцовским и дедовским. В самый год Невской победы он выехал из Новгорода, рассорившись с жителями. А между тем немцы опять с князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск. Псковичи вышли к ним навстречу и были разбиты. Потеряли воеводу Гаврилу Гориславича, а немцы по следам бегущих подступили к Пскову, пожгли посады, окрестные села и целую неделю стояли под городом. Псковичи принуждены были исполнить все их требования и дали детей своих в заложники. В Пскове начал владеть вместе с немцами какой-то Твердила Иваныч, который и подвел врагов, как утверждает летописец. Мы уже видели во вражде сторон причину таких измен. Приверженцы противной стороны бежали в Новгород, который остался без князя, а между тем немцы не довольствовались Псковом. Вместе с Чудью напали они на Водскую Пятину, завоевали ее, наложили дань на жителей и, намереваясь стать твердую ногою в новгородской волости, построили крепость в Копорье-Погосте. По берегам Луги побрали всех лошадей и скот, по селам нельзя было земли пахать, да и нечем. По дорогам в 30 верстах от Новгорода неприятель бил купцов. Тогда новгородцы послали в низовую землю к Ярославу за князем, и тот дал им другого сына своего Андрея. Но надобен был Александр, а не Андрей. Новгородцы подумали и отправили опять владыку с боярами за Александром. Ярослав дал им его опять. На каких условиях – неизвестно, но, вероятно, не на всей воле новгородской. Мы увидим после самовластия Александра в Новгороде. Жалобы граждан на это самовластие остались в договорах их с братом Александровым. Приехавший в Новгород в 1241 году, Александр немедленно пошел на немцев к Копорью, взял крепость, гарнизон немецкий привел в Новгород, часть его отпустил на волю, только изменников Важан и Чуть перевешал. Но нельзя было так скоро освободить Псков. Только в следующем 1242 году, съездивший в Орду, Александр выступил к Пскову и взял его. Причем погибло 70 рыцарей со множеством простых ратников. 6 рыцарей взяты в плен и замучены, как говорит немецкий летописец. После этого Александр вошел в Чудскую землю, во владение ордена. Войско последнего встретило один из русских отрядов и разбило его на голову. Когда беглецы принесли Александру весть об этом поражении, то он отступил к Псковскому озеру и стал дожидаться неприятеля на льду его, который был еще крепок 5 апреля. На солнечном восходе началась знаменитая битва, слывущая в наших летописях под именем Ледового побоища. Немцы и чуть пробились свиньёю, острую колонную, сквозь русские полки и погнали уже бегущих, как Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу. «Была злая сеча», — говорит летописец. «Льда на озере стало не видно, все покрылось кровью». Русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии 7 верст. Убили у них 500 человек, а чуди — бесчисленное множество. Взяли в плен 50 рыцарей. «Немцы, — говорит летописец, — хвалились. Возьмем князя Александра руками, а теперь их самих Бог предал ему в руки». Когда Александр возвращался в Псков после победы, то пленных рыцарей вели пешком подле коней их. Весь Псков вышел навстречу к своему избавителю. Игумны и священники со крестами. «Обсковичи», — говорит автор повести о великом князе Александре, «если забудете это и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, —